Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в интервью газете «Известия» бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета Генпрокуратуры Российской Федерации Дмитрий Довгий назвал Бориса Березовского заказчиком убийства Анны Политковской. Кому выгодна версия о причастности Бориса Березовского к этому убийству? Мы об этом беседуем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкалом. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер, Вадим.
Удивило ли вас сегодняшнее интервью Дмитрия Довгия, который даже не успели авторизовать, поскольку он сейчас вне зоны досягаемости?
Меня это интервью поразило буквально. И я бы хотел сразу внести одну поправку. Вы сказали бывший руководитель Главного следственного управления, но это не так. Он временно отстранен от должности по показаниям его подчиненных, и он брал взятки. Вот. И тонкость в том, что сами «Известия» подчеркивают, во-первых, у них он представлен как начальник Главного следственного управления. В начале статьи он так представлен.
Он брал интервью в бытность начальника.
Во-вторых, они подчеркивают, что когда они брали это интервью, он был официальным лицом. Его для «Известий» подставили, ну, в смысле, пододвинули как бы начальство, сказали, вот у него возьмите интервью. Мы брали интервью у официального лица. Поэтому я бы это интервью я бы убрал приставку «бывший», когда мы говорим об этом интервью. Его ценность именно в том, что это говорил действующий начальник. Потому что бывший может быть обижен, может быть, у него может быть мотив мести, чего угодно. А это говорил начальник, который еще действует.
Ну, вот, кстати, в этой ситуации Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», возмущен опубликованным интервью.
Я полагаю, что некоторые деятели Следственного комитета Генеральной прокуратуры в одном пакете решили предъявить власти и свою трудовую книжку, и свою лояльность. Они, нарушив все этические правила, а также требования закона, взяли и назвали фамилии заказчиков, как они считают, по делу Анны Политковской. Если это сделал профессиональный человек, то означает, что его должны уволить за непрофессионализм. Если это сделал злоумышленник, то он помешал следствию и сорвал важнейшие следственные мероприятия по делу. Вот эти пауки в банке, которые используют, выкапывая фактически Аню из могилы, ее как щит, в устройстве своих личных дел, в борьбе своих уродливых, омерзительных кланов, не имеет никакого отношения с профессиональной этикой и интересами дела на самом деле. Это профессионально и морально деформированные люди.
Ну вот как раз Дмитрий говорит, что если он действующий начальник, как он был во время дачи этого интервью, тогда это должностное преступление, а если бывший, то пытается трудоустроиться.
Я категорически не согласен с Дмитрием, вот почему. Дело в том, что мы об этом преступлении знаем очень много всяких мелочей, очень много как кто шел, как кто следил там и так далее. Но мы до сих пор не знали главного. Нам никто не называл имя заказчиков. Нам никто не говорил о мотивах преступления. Это для такого резонансного преступления очень важно. И то, что Довгий назвал заказчиков, это как раз востребовано обществом. И тут бы я его не обвинял. Но я бы хотел внести еще одну поправку. Ведь новость не в том, что Довгий назвал Березовского. Все почему-то говорят, и везде, вот я прессу смотрел электронную, везде написано, что, оказывается, Березовский убил Политкова. Это не новость. Это известно буквально с первого дня убийства. Об этом начали говорить. Новость в том, что Довгий назвал Хожахмеда Нухаева. Но, по-моему, это немножко до публики не дошло. И вот надо бы это донести, что новость именно в этом.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, кому выгодна версия о причастности Бориса Березовского и, как выяснилось, Хожахмеда Нухаева к убийству Анны Политковской, мы беседуем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он в нашей студии. Сам Борис Березовский, бывший замсекретарь Совета Безопасности России, бывший исполнительный секретарь СНГ, не воспринял обвинений всерьез.
следственные и правоохранительные органы скомпрометировать больше, чем они сами себя уже скомпрометировали, невозможно. Поэтому это основание философских рассуждений господина Довга не выдерживает никакой критики. Проблема состоит в том, что вышли на след не только исполнителя, но и на заказчиков. И заказчики сидят в Кремле. Вот у меня никаких сомнений не было с самого начала. Поэтому они пытаются отвести след в другое направление, чтобы себя обезопасить. Так они поступают всегда, и так они поступали в деле с Литвиненко. Тоже назвали меня чуть ли не исполнителем и заказчиком одновременно. Так они поступают в этом случае. И все-таки я считаю, что если есть успех какой-то в этом деле, то заслуга в этом, безусловно, не Следственного комитета, а прежде всего сотрудников «Новой газеты», которые не оставляют возможности забыть про это дело.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о версиях убийства Анны Политковской беседуем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым.
Я хотел бы вернуться к началу, почему меня это интервью потрясло. Потому что ровно год назад, 22 марта, ровно эту версию я высказал на страницах «Московского комсомольца». То, что в убийстве Анны Степановны Политковской обвиняли Березовского, это было, ну, как бы одна из версий, да, обывательских. То, что обвиняли чеченцев, Кадырова или просто чеченцев, да, так как она работала в Чечне долго, это тоже была одна из забывательских версий. Новизна моей, извиняюсь, версии, это я не с хвастовства говорю, а чтобы понятно было, была в том, что я как раз связал две Березовского и чеченцев через старого товарища Березовского, Хожа Ахмеда Нухаева, они в Лагавазе были партнерами. Вот. И... Я не силовик, я работаю в действительно независимой газете, которая не принадлежит никакому газовому олигарху или еще металлургическому. Но мне тоже версия связки Березовский-Нухаев кажется наиболее вероятной. Объясню почему. Это единственная версия, где можно проследить мотив. Все остальные, что Путин застрелил Политковскую, что Кадыров застрелил Политковскую, что кадет застрелил Политковскую, ну давайте еще туда разбойное нападение с целью ограбления приплетем, да? А там нет мотива. Здесь есть мотив, потому что убийство политическое совершено в день рождения Путина. И такой мотив, что ли, Борис Абрамович, наверное, приятно будет услышать, сопоставим с его масштабом личности, скажем так. Именно поэтому эта версия, мне кажется, наиболее... Не мое же дело, например, обвинять там или судить. Но когда я просто пытаюсь осмыслить, никого, кроме Бориса Абрамовича и Хожа Ахмеда Нухаева, мне в голову не приходит. Поэтому эта версия там и востребована, а не потому, что вот Борис Абрамович говорит.
Но даже бывший недоброжелатель Бориса Березовского Юрий Скуратов, бывший генеральный прокурор России, сомневается в выдвинутой версии.
Сейчас модным стало Бориса Абрамовича Березовского обвинять во всех делах. Я имею право так заявить. Сейчас же, когда Березовский... Мертвый лев, всем хочется его пнуть, и многие вещи уже начинают просто зашкаливать. Борис Абрамович достаточно разнообразен в своих схемах. Вот эта примитивная схема, что именно он организатор убийства Политковской, он организатор убийства покойного Литвиненко, она, мне кажется, слишком шаблонна. Если по делу Литвиненко прокуратура России продемонстрировала, в общем-то, беспомощность полную, то по делу Политковской мы все же возлагаем надежды на то, что это преступление будет раскрыто. Я бы не спешил ставить точку в нем только лишь после того, как господин Довги выступил с этим широкомасштабным заявлением. Основная работа все же еще впереди.
Вот, к сожалению, Юрий Скуратов допускает ту же самую ошибку. Он опять говорит о Березовском, а дело не в Березовском, дело в Нухаеве. Вот в чем новость выступления Довгова. Вот это действительно новость. Все Березовский как замыленный взгляд, вот больше никого не видят в этом выступлении, понимаете, да? Вот. И что... А потом, я сначала-то загордился, это ж надо, какой я красавец, это ж я год назад написал ровно это же самое, можно посмотреть по газете. Прошло часа 4, я уже заметку в МК написал, какой я молодец, и вдруг меня как ударило. Я сбегал же за газетой в 6 утра, за известиями, вот, узнал из анонса в Интерфаксе, сбегал за газетой и прочитал все интервью. И тут меня ударило вот что. Дело в том, что Довгий буквально повторяет какие-то тезисы моей заметки, что Березовский сделал это через Хожахмеда Нухаева. В этой ситуации это было ему наиболее выгодно так поступить. Это практически цитата, да? А потом... Володя Перекрестный, интервьюер, которого я тоже очень хорошо знаю, да, я как бы всех их знаю, и мне легче понять, да, спрашивает у него, а зачем? И, ну, что-то в этом роде. И тут вдруг такой умный, проницательный, Довгий, не дурнее меня, по крайней мере, да, вот я смотрю, да, ну, уважаю, да, к той же версии пришел, начинает плавать. Он начинает объяснять мотив, что вот эти люди хотели показать там кому-то, что в России можно средь бела дня убить известного человека, и никто преступников не найдет, а мы с милицией это дело опровергли. И когда я понял, что Довгий не может на том же интеллектуальном уровне объяснить действия вот тех, кого он как бы вычислил, да, я вдруг подумал, а не случилось ли вот что? Мониторил какой-нибудь прокурорский прессу, посмотрел на мою заметку, там 4 заметки подряд шло, и ему понравился ход моих мыслей, и он сказал, вот я сейчас так говорю в порядке бреда, но у нас все возможно. Говорит, о, слушайте, а ведь ровная версия, красивая, а давайте-ка мы ее за основу возьмем. И вокруг этой версии наберем обвиняемых. Тут есть еще один важный момент. Если обвиняемый недоступен для следствия и для правосудия, Березовский 100% недоступен. Никакая Англия его не отдаст. Хожахмед Нухаева тоже никто не отдаст. Он, по-моему, в Турции, да? Так вот, если заказчики и организаторы недоступны, а они главные свидетели по убийству, они знают, для чего они это делают. Все остальные более-менее пешки. Так вот, если они недоступны, это дело... Под это дело можно, в принципе, посадить кого угодно, потому что у нас правда получается только одна. Условно говоря, сажают Шамиля Бураева и говорят, ты выполнял приказ Хожахмеда Нухаева или Березовского. А он говорит, не выполнял, я его знать не знаю, сделайте мне очную ставку, и вы все поймете. Или допросите Нухаева там, или еще что-нибудь. А он говорит, вы знаете, это невозможно, их не выдают, не экстрадируют. И... Тех, кого обвиняют по этому делу, практически лишены права на истину, потому что истину знают те, которых никогда в ближайшее время, во всяком случае, следствие не достанет. Я понятно изложил?
Да, но по делу Литвиненко удалось несколько вопросов Борису Абрамовичу задать. Может быть, и по делу Политковской удастся?
Борис Абрамович не Хожахмед Нухаев. Может, Борису Абрамовичу и удастся задать вопросы. Но дело же не в том, чтобы задать вопросы. Дело в том, чтобы как их задать и в какой обстановке. Одно дело задавать их в Лондоне, а другое дело в Лефортове. Понимаете, да? Когда человек сидит в тюрьме, от него проще добиться... Нет, не выбить показания нужные. Элементарно проще добиться правды. Потому что его можно поставить в ситуацию, в которой у него не будет иного выхода, чем, извините за такой жаргон, расколоться. Если человек сидит в своем праве в Лондоне, это, конечно, не допрос. Я не призываю всех хватать и выбивать показания, но согласитесь, человек, который точно знает, что его не отдадут, он совершенно свободен в своих разговорах с российскими правоохранителями. Их понимаете, да?
Хорошо. Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
По-моему, уже никого не удивляет, что вокруг окружения Березовского происходят частые смерти, подозрительные, а в последнее время, как правило, с политическим уклоном. Это такая его, скажем, сейчас визитная карточка. Я вас, наверное, удивлю, но знаменитое выражение Путина «будем мочить в сортире», оказывается, подсказал Березовский. Так может, это его любимое занятие, а с Политковского он просто прокололся. Действительно, много чеченцев замешано в этом деле и в его окружении. Спасибо.
Да, вот ведь фоторобот убийцы настоящий, это же не версия ничья. И как вы считаете, это действительно сегодня же еще продлили срок задержания?
Да.
Под стражей обвиняемых.
А вот смотрите, что мне не нравится в этом деле абсолютно. У нас есть Рягузов, ФСБшник, подполковник ФСБ оборотень, да, которого взяли там на вымогательстве, там и на рэкете, и чуть ли там не, я не знаю, там чуть не избивал он людей этого Паникарова, Дима Муратов знает, да. Вот. По показаниям этого господина, подполковника, сидит мой хороший знакомый, ну, достаточно хороший знакомый, я бы даже назвал его товарищем, ну, мы просто все-таки не сильно так знакомы, Шамиль Бураев, да? Вот, Шамиль Бураев по своим вот данным, качествам, по своей биографии, ну, не может участвовать в таком убийстве. Если ему даже предложили бы убить какую-то женщину, он бы просто даже избил бы этого человека, потому что, ну, это не в его правилах, не в его понятиях. Вот. Затем, у нас еще сидят эти несколько братьев Махмудовых.
Трое.
Трое, да. И вот смотрите, какая интересная связь. Рягузов говорит, что Бураев попросил у него адрес, да. Затем Бураев передал этот адрес исполнителям вот этим, да, непосредственным, да. И ладно, про Бураева мы еще поговорим, но кто такие Махмудовы и как они связаны с Бураевым? Как Рягузов связан с Бураевым, мы поняли. Они знакомы по войне. Бураев, кстати, помогал писать заметки в «Новой газете», был источником в «Новой газете». Таким образом, может, на него тоже Гарибян тот вышел, узнал я о его существовании. Вот. И вот Рягузов пристегивает Бураева. А Махмудовы откуда взялись? А тут выясняется, что родной дядя, или, да, дядя, по-моему, этих самых Махмудовых, которых Шамиль знать не знал, потому что они элементарно младше его намного. Вот, он их просто не замечал. Они там в очко и бегали где-то, ну, пацанва. Вот. Так вот этот Ломали Гайтукаев, их дядя, уже сидел, который во время убийства Политковской в тюрьме по какому-то там украинскому разбою или покушению на убийство. Товарищ Бураева, вы понимаете? И вот когда возникает уголовник, который контактирует с Бураевым, потому что этому уголовнику, который сидит в СИЗО, то сигареты нужны, то и телефон, деньги положить, то еще что-то. Вот. И у него еще три вот этих племянника. То есть, когда мы понимаем, что между всеми этими людьми существует какая-то связь, у меня нет, скажем так, гарантии, что наша прокуратура, расследуя это дело, собрала вот этих всех людей в матросской тишине по криминальным причинам. Я подозреваю, что все они туда попали только потому, что они каким-то образом между собой связаны. И почему я так думаю? Бураев связывает всех, всю вот эту разношерстную банду. У Рягузова он берет телефон Политковского, телефон этого, адрес Политковской, причем по регистрации он никому не нужен, и Политковскую били по фактическому месту жительства, между прочим, да, вот, и передает его исполнителям. То есть он в этой банде как бы самый главный, да, он знает и тех, и других, он немножко координирует. Вот мы берем этого человека, вот я следователь, например, я должен его допрашивать день и ночь, не знаю, там, не давать спать ему, не давать пить, есть, шантажировать, но мне нужна информация о заказчике, потому что для кого-то же ты это делал. Вы знаете, сколько у Бураева было допросов с сентября месяца, как его задержали, по сегодняшний день? Два в самом начале. Одна очная ставка с Рягузовым в присутствии ФСБшника-адвоката, вот этого Рягузовского, который ему слова не давал сказать этому Рягузову, и одна и одно ознакомление с баллистической экспертизой. Все, Бураев сидит 7 месяцев, еще на 4 месяца продлили, Бураев абсолютно следователей не интересует. Он им не нужен как источник информации, это ненормально. Поэтому я думаю, что Бураев там как тушка просто сидит, просто для того, чтобы и показать, что следствие идет, и у нас задержан такой важный подозреваемый, и показать, может быть, тому же заказчику, которого они знают, что, ребята, вот у нас сидит Бураев, он на вас показания дает, ну, чтобы давить там и так далее, понимаете, да? Это театр какой-то вот напоминает. Когда важного свидетеля не допрашивают по 7 месяцев, важного фигуранта преступления, это театр, это просто статист. Бураев – арестант-статист. Это ненормально.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый
Здравствуйте.
Вечер.
У меня, если позволите, маленький комментарий, даже не комментарий, а реплика, потом вопрос.
Пожалуйста.
Провокация – это дело очень эффективное. Вспомните Украину, где после дела Гангадзе министр застрелился 2 выстрелами в висок, а бизнесмен Шульга после окормления Ющенко диоксином умер от сердечного приступа в милиции во время беседы с 5 правоохранителями. Я уж не говорю про Шеварднадзе, у которого любимым развлечением были покушения на самого себя. А по поводу Абрамовича Березовского я хочу спросить. Когда он отирался при Ельцине, у него самыми большими друзьями были чеченские бандиты, которые, как известно, не стеснялись убивать, когда надо и когда не надо. Почему же Абрамыч, плоть от плоти ельцинской ворократии, должен поступать лучше?
Ну, тут сразу несколько вопросов. Кроме того, никто так и не судил этих, наверное, намекает на Ахмеда Закаева.
Ахмед Закаев – это вот этот настоящий артист, он действительно, он самый безобидный из всех. Вот его бы я вообще оставил в покое, не требовал никакой бы экстрадиции, пусть он там живет в Лондоне, он заслужил. Вот. Хожа Ахмед Нухаев – это совсем другое дело. И Яндарбиева зря взорвали, тоже ничего страшного из себя не представлял. Единственный пассажир, которого реально нужно было убивать – это Басаев. Вот. Что касается вот этой мысли насчет бесценка человеческой жизни, я абсолютно согласен с нашим слушателем, потому что мы... Вот человек учреждает премию «Триумф». Вот человек дает 2 миллиона евро там, или долларов на музей Сахарова, и мы думаем, и у нас о нем стереотип, и мы уже думаем, что он не может принять решение об убийстве кого-то. Понимаете, там совсем другой уровень. Они играют в такие игры, где нравственность, это по ту сторону морали. Мы должны рассуждать, как Березовский, думать, как Березовский, стать Березовским, чтобы понять его действия, мотивы. Мы не Березовский, поэтому для нас загадка, он может сделать все, что угодно.
Напомню, что многочисленные версии убийства Анны Политковской мы обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Владимиром Речкаловым. Он находится в нашей студии. А сейчас перейдемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин прибыл в Бухарест для участия в завтрашнем саммите Россия-НАТО. Ожидается, что в своем выступлении на саммите Путин выскажет позицию России по поводу планов расширения НАТО, развертывания американской системы противоракетной обороны в Европе, проблеме Косово. В четверг Союз НАТО отложил до декабря решение о предоставлении Грузии и Украине статуса кандидатов в члены организации. Официальные приглашения вступить в НАТО получили Албания и Хорватия. В Дагестане за нарушение трудовой дисциплины уволен шеф-редактор газеты «Новое время» Сергей Расулов. В интервью «Радио Свобода» Расулов рассказал, что это произошло после того, как достоянием гласности стал конфликт журналистов издания с генеральным директором, который вмешивался в редакционную политику. В Свердловской области суд перенес на 10 апреля слушание по конфликту на шахте «Красная шапочка», где 9-е сутки бастуют горняки. В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 3 подозреваемых в нападениях на иностранцев. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил сроки ареста 3 подследственным по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В Пензенской области оставшиеся в пещере 11 затворников приняли обет молчания, переговоры с ними приостановлены. США и Чехия успешно завершили переговоры о размещении на чешской территории радара американской системы противоракетной обороны. Международный трибунал ООН снял обвинение с... об... снял обвинения в этнических чистках с бывшего главы правительства Косово, одного из командиров Косовской освободительной армии Рамуша Харадиная. Харадиная обвиняли в попытках и убийствах сербов во время войны в Косове. Грузинский полицейский получил тяжелые ранения, подорвавшись на мине в зоне грузино-осетинского конфликта. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что версию о причастности Бориса Березовского к убийству Анны Политковской обсуждаем с одним из ее последователей, обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым в нашей студии. Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, хорошо помнит резонанс убийства Анны Политковской.
Безусловно, убийство Анны Политковской нанесло большой ущерб государству и лично президенту Владимиру Путину. Оно, как мы помним, состоялось в день рождения Путина, 7 октября 2006 года, и за два дня до начала его официального визита в Германию, когда Путин рассчитывал подписать очень важное для себя и «Газпрома» соглашение о создании в Германии центра дистрибуции российского газа. Я сам находился в Берлине в день начала визита Владимира Путина в ФРГ. Он, правда, тогда был не в Берлине, а в Дрездене и Мюнхене. Но все ведущие газеты Германии вышли с аншлагами, передовыми статьями, призывавшими никоим образом не подписывать соглашение с убийцей Путиным и по возможности вообще отменить или свернуть тот визит. Другое дело, что сам факт причастности офицеров спецслужб к убийству не свидетельствует о том, что это решение принималось в Кремле или в руководстве спецслужб. Это может означать просто, что в устранении Анны Политковской участвовали люди, работающие на определенные коммерческие структуры и получающие за это деньги.
Намек, наверное, на полковника Рягузова.
Вот полковник Рягузов, офицер спецслужб, затурканный, взятошник, драчун, сломленный психологически. Если человек служит в ФСБ, он не факт, что он достоин такой эпитета от Стаса Белковского, офицер спецслужб. Он просто крыса, так получается, понимаете, да? И я бы... Это формальность, корочка. Попал он в ФСБ. Это не убийство Холодова. Вот там разведчики. Вот там реальные войны, да? Вот там было о чем настоящее.
Ну, если верить этой версии...
Нет, я говорю, что там же они вот причастность там и так далее. Если верить этой версии. Вот там ребята настоящие, да? А какой-то оборотень московский в Чечню съездил, там здесь кого-то прессовал. Ну, какой он офицер спецслужб? Это одно название. И привязывать Путина, офицера спецслужб, да, и этого Рягузова, ну, это очень вольно. Это нас так можно всех сравнить. Бог знает с кем.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Не так давно Березовского обвиняли в причастности к смерти Литвиненко. И вот такая вот мысль напрашивается. Вот говорят, что действующему президенту невыгодна была смерть Анны Политковской, когда он был договаривался с высокопоставленными западными коммерсантами и деятелями от политики. Но здесь надо идти как бы от обратного. И как бы никто никогда не подумает, что это как бы заказал действующий президент. И вот интересно, вот об этом вот деле сейчас развертываемом, знает ли сам Березовский, он намерен какое-то опровержение подавать или какое-то... И мне кажется, что Кремль любыми путями, вот действующий президент наш, хочет выцарапать прям буквально из Лондона Березовского, чтобы здесь придать его судилище вот так.
Вчера дали только политическое убежище Елене Трегубовой, поэтому вряд ли британское правительство кого-то в ближайшем будущем намерено выдавать, скорее наоборот.
Да. Елена Трегубова боится жить в России, это страшная страна, недемократичная. И то, что она получила убежище, косвенно подтверждает все ее тезисы на эту тему. Работа других корреспондентов, ее коллег, опровергает эти тезисы. Но вы правы, да. Одной Трегубовой, одного предоставления убежища Трегубовой, кремлевского паркетного журналиста, достаточно для того, чтобы сформировать определенный образ России. Я абсолютно согласен, да, и никого не выдавать больше никому никогда.
Бывший активист партии Бориса Березовского «Либеральная Россия» Юлий Несневич устал от незримого присутствия тени Бориса Абрамовича.
Следователь Довгий, который отстранен от расследования по обвинению в коррупции, в данном случае выдвинул версию, которую не он сам придумал. Просто эту версию, которая для наших следственных органов очень характерна. У нас всегда где-нибудь за спиной маячит Борис Абрамович Березовский. Для чего он это сделал сейчас? Ну, для того, чтобы продемонстрировать, скорее всего, что он был главным звеном в расследовании крупных преступлений. Ведь Борис Абрамович, он же всегда умудряется сам создавать такие условия, при котором, ну, невольно хочется его в чем-нибудь обвинить. Вот, на мой взгляд, такая ситуация.
И опять та же самая ошибка. Березовский, Березовский. Новость Довгия была не в Березовском, а в Нухаеве. А про Нухаева вам сейчас расскажу очень интересный момент. В июне прошлого года меня Петр Владимирович Горебян, самый главный в следственной группе, который расследует, руководитель следственной группы, который расследует убийство Политковской, вызывает на допрос. Как свидетеля, там у меня в заметке 5-летней давности, мы там с Анной пересеклись по одному человеку. Вот, и там Дима Муратов что-то там, они подавали какой-то иск, в общем, меня по этому делу тоже вызвали, да. Ну и сидим, разговариваем, так ни о чем, болтаем, в общем, да, все, я пытаюсь что-то выведать, да, про дело, он так что-то смотрит на меня, а что из себя представляю, да. Вот, а потом Петр Владимирович Горебян, июнь месяц прошлого года, я прошу, чтобы это печаталось в мозги наших слушателей, вдруг говорит: слушай, говорит, ты же там с чеченцами там знаком, ты там пишешь на эту тему. Слушай, ты, говорит, воров в законе чеченских знаешь? Он врасплох меня стал вопросом, потому что я криминалом никогда не занимался. И, ну, я знаю, что вот воров в законе в Чечне как бы нет, у них другие законы, да, они как бы в эту масть не интегрируются. Ну, единицы, может, какие, не знаю их. Но я же не могу ему сказать, что я не знаю. Я говорю, ну, так более-менее, а что, а зачем вам? Он говорит, вот есть такой там, называет имя, да, он еще такой там где-то контуженный, да. Вот ты бы не мог меня с ним познакомить? Типа так, да? Я говорю, ну, я подумаю, а зачем? Он говорит, а у него выход на Хожахмеда Нухаева есть. Я говорю, да, да. Я говорю, и вам зачем? Он говорит, а мне надо с ним переговорить, с Хожахмедом. Я говорю, а что? А он говорит, в розыске по Хлебникову. Я говорю, ну, а я, говорит, не верю, что это он Хлебникова, типа, убил. Я, говорит, ему два вопроса задам, если он правильно ответит, типа, да, Хожахмед, я, говорит, его с розыска сниму, и будет ездить нормально. Я говорю, он еще в розыске, как незаконно вооруженное формирование. Это, говорит, ерунда, говорит, вот у него главный розыск по Хлебникову. И я, говорит, сниму с него розыск, все нормально. Ну, я говорю, ну да, я подумаю. Естественно, я ничего этого делать не стал, но пробил вот этого вора, про которого он говорил. Вор этот никакой не вор, известный, ну, то есть, есть такой человек, никакой не вор, никогда он вором не был, и никакого выхода на Нухаева у него нет. Я думаю, что это была утка. Я думаю, что Горебян, зная мою натуру, думал, что я сейчас тут же напишу заметку о том, что вот, по сведениям источников, в прокуратуре хотят снять с розыска Хожахмеда Нухаева. Это была такая мини-сенсация. Вот откуда Нухаев в июне прошлого года взялся в этом разговоре с руководителем следственной группы? Вот объясните мне, пожалуйста. Я думаю, вот откуда. Либо Нухаев действительно причастен и об этом знает Горебян, и пытается с ним как-то играть, потому что если враг недоступен и опасен, на него же давить невозможно. А вдруг он еще что-нибудь учудит? Возьмет там Кадырова застрелит, к примеру, да, и что делать нам в Чечне? Все. И надо с ним договариваться, да? Либо и он через меня хотел месседж послать. Вот в МК появится заметка, что хотят снять. Это как бы приглашение к переговорам. Либо они себе умозаключения такие решили сделать Нухаева убийцей Политковской. И вот таким образом его как бы к делу привязать, да? Но факт остается фактом. В июне прошлого года фамилию Нухаева объявлял мне господин Горебян. А теперь этот же Нухаев возникает совершенно в другом качестве уже из уст руководителя главного следственного управления. Игра – это театр на человеческих судьбах, костях, в частности, Шамиля Бураева.
Директор движения «За права человека» Лев Пономарев, много лет сотрудничавший с Анной Политковской, осуждает рвение чиновников.
Я полностью солидарен Димы Муратова, который сказал, что он чиновник, фактически совершает должностное преступление. Потому что если следствие закончится, когда будут предъявлены обвинительные какие-то документы, только тогда можно какие-то тайны следствия разглашать. Фактически нарушает тайны следствия.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Ну, алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот когда чекисты по заданию Сталина убили в Ленинграде Кирова, да, прокуратура обвинила в этом организацию белых офицеров, да? Когда чекисты по заданию Сталина в Мексике убили Троцкого руками Меркадера, да? Опять прокуратура объявила в этом антисоветскую организацию, иммигрантскую, да? Когда чекисты в Катыни расстреляли десятки тысяч польских офицеров, да? Прокуратура опять обвинила в этом фашистов, да? И вот когда сейчас убирают людей, которые раскрывают черные дела чекистов нынешних, это Литвиненко и Политковскую, да, опять обвиняют почему-то в этом Березовского. Вам не кажется, что в России мало что изменилось с тех пор?
Еще можно вспомнить, мы на прошлой неделе обсуждали возбуждение нового уголовного дела по факту гибели Юрия Щекочихина. Тоже сейчас сначала закрыли его, потом по настоянию Бастрыкина вновь открыли. Можно его к числу этих дел тоже включить.
Да, наверное. Вы знаете, я вот так скептически отношусь к преувеличению, скажем так, я не буду никаких имен называть, но иногда мне кажется, что у нас немножко, ну скажем, преувеличено значение того или иного человека. Вот, Литвиненко назову, когда человек позиционируется как разоблачитель всего и вся, но он не таков, это даже не тот уровень, это даже не Суворов, да, ну, этот Резун, да, вот, но тем более погибшие люди, ладно, не буду трогать их прах, какие бы они ни были, профессионалы, непрофессионалы, могли они власти навредить, не могли бы, все, я сознательно это отвожу в сторону, почему? Да потому что наши правоохранители, прокуратура, вот Довгий пример, да, вот такой вот, работают настолько непрофессионально, настолько плохо, что вот это гораздо хуже, чем преувеличение, скажем так, опасности Литвиненко. Литвиненко, конечно, никакой не разоблачитель, он для этого, конечно, был мелковат, прости Господи. Но когда смотришь на умирающего этого мученической смертью Литвиненко, по сравнению с людьми, которые вот эти все дела расследуют, по сравнению с нашими чиновниками из прокуратуры, по сравнению с тем же Довгием, который не может двух слов связать, когда у него спрашивают о мотиве того же Нухаева, так я лучше на сторону Литвиненко встану, понимаете? Какой бы он ни был, ну вот он так живет. А эти, они плохо соображают, по-моему. Покажите мне мозги в прокуратуре. Кстати, почему Довгий мог сказать насчет того, что... Почему Довгий мог объявить Нухаева так на весь мир, да? А может быть, он хотел сломать игру Гарибяна с Нухаевым? Может, ему эта игра не нравилась? Либо, может быть, игра закончилась, и Нухаеву объявили, скажем так, официальную войну через газету «Известия». Ведь играли же с ним. Разговор мой с Гарибяном это подтверждает. А теперь вдруг перестали играть и объявили его одним из заказчиков. То есть, либо Довгию не понравилась эта игра, и он решил ее сломать, Гарибяновскую игру, либо Довгий заодно с Гарибяном, и они решили больше с Нухаевым не играть, потому что не получается, и объявить войну Нухаеву. Теперь они будут с ним воевать открыто. Договариваться больше не будут. Вот, кстати... Вот ведь, представляете, чем они занимаются, если это правда? Совсем не тем, чем надо.
Бывший член парламентской комиссии по Беслану, депутат Юрий Иванов, много лет сотрудничавший с Анной Политковской, также не склонен доверять спецслужбам.
Надо брать дело Политковской в развитии многих событий за последние, допустим, 5 лет. Но я вам скажу, например, как бывший депутат Госдумы, нам с радостью ведь спецслужбы говорили о том, что Хаттаба они сумели отравить через почту. И это позволяет сделать утверждение о том, что отравление нашими спецслужбами, оно используется как форма ликвидации противника. Ведь есть фактология, а факты вещь упрямая. Литвиненко, его отец и жена утверждают, что он был убит нашими спецслужбами. Литвиненко действовал по их приказу. Литвиненко был убит в результате чаепития в баре отеля «Миллениум», где останавливался Луговой и его два товарища. И поэтому, когда Долгий говорит, что по его глубокому убеждению убийство Политковского организовал Березовский, ничем это не подтверждая. На мой взгляд, это простое пустозвонство и желание подстроиться под политическое руководство страны, которое по этому делу неоднократно высказывалось.
Слушаем вопрос от Алима Абдурахмановича, радиослушателя из Калининградской области.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Вопрос вашему гостю.
Да, я слушаю.
Вот вы все в один голос утверждаете, что чеченцы бандиты и террористы. Хочу задать вам вопрос. А кто такие русские карательные отряды, которые убивают в Чечне мирных жителей?
Ну вот зачем вы наговариваете на меня, что я... У меня никогда этого не говорил. Я даже с Кадыровым, когда интервью брал, разговаривал с ним с уважением. Потому что я всем сердцем сочувствую этому молодому человеку. Он, конечно, не мой герой, но я ему не завидую. Я никогда не называл чеченцев бандитами и убийцами. Как и наши спецслужбы, которые воюют в Чечне с террористами, никогда не называл карателями. Да, они иногда убивают. На войне всегда убивают. Война – это жестокая штука. Кстати, наши спецслужбы применяют не только отравление, но еще и магнитные мины, и снайперские винтовки для диверсии, для всего. А кто их не применяет? В общем...
Кстати, о Чечне. Вы видели вот открытие чемпионата России по футболу на стадионе в Грозном?
Рассказывали мне только, а что там?
Освистали все, зрители встали, освистали гимн России.
Ну и что? Дело же в чем? Дело в том, что когда у нас гимн без слов долго был, да, и люди там шамкали, да, как-то ничего, это кощунством. А если какие-то фанатики, болельщики там, ну не фанатики, а болельщики, да, освистали. Я бы не стал на этом акцентировать внимание, потому что, может, они Михалкова освистали. Понимаете? А потом, для того, чтобы создать ощущение, что все освистали, я просто сам не видел, поэтому не знаю. Не надо, чтобы весь стадион свистел. Понимаете, да? Может быть, одни свистели, а другие кричали «не свисти». А в общем гуле оказалось, что они все так реагируют на гимн. Вот. С другой стороны, я целиком за то, что футбол был в Грозном, потому что когда в Грозном был футбол до войны, еще туда приезжали осетины, ингуши, русские, кто угодно, со всего Кавказа. И в футболе не было никакой национальной разницы. Это объединяло всех, и войнахов, и осетинов, и всех. Лучше, вот в Грозном, наверное, не было такой общей объединяющей силы, как футбол. Вот, поэтому сейчас уже, наверное, так вот нельзя восстановить, но хоть какие-то шаги.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Добрый вечер.
Вот сейчас по телевидению смотрю Затулина, как он распирается там по НАТО, Украина, там, понимаете. В контексте вашего разговора хотел бы такой вопрос спросить. Ну ладно, понятно, чеченцы это мусульмане. Но православная Украина уже уходит от России в совершенно кардинальной противоположность. Почему? Потому что я, как офицер, служивший 25 лет, получаю батрацкую пенсию, не имея жилья, ее же со мной миллион офицеров, вы понимаете, смотрю на этого представителя гордого украинского народа, который дал стране Россия страну, который дал самостоятельность, сделайте, и она не может этим распоряжиться, заключает сепаратические договора с Германией о поставке газа, минуя Украины.
Ну и Грузия тоже православная страна, тоже в декабре вступит в НАТО.
Не чеченцы, мусульмане. Дело не в этом. Мусульмане православные. Вы знаете, вот я сколько общаюсь и с грузинами, и с чеченцами, и с прочими буддистами, да? Ну вот 44 года живу, Вот ни разу, ни в каком разговоре, один раз по пьянке было, правда, когда выясняли, ты кто сначала, русский или православный, ты кто сначала, чеченец или мусульманин. А вот так, ну, пьяные люди, вот, а вот так вот, чтобы религия в бытовом общении где-то превалировала, да никогда в жизни, да что мы оставим в покое? Это мы только вот даем вот таким вот проходимцам, извиняюсь, как Герт этот Вилдерс, да, даем возможность снимать свои бездарные ролики. Вот как он в глаза посмотрит этим пацанам, их матерям голландским, которых ранили после него? И эти маджахеды, эти иракские, или какие, сказали, вот это вам в отместку за Вилдерта. Не важно, что не убили, не важно, что только ранили. Даже не важно, были это события связаны или нет. Но они их привязали, и это теперь будет висеть на нем.
Но ксенофобские ролики были во время войны Первой Чеченской.
Тут не ксенофобство, тут дело не в этом. Дело в том, что ты можешь сколько угодно говорить, что чеченцы или таджики убийцы, проходимцы. Это можно. Потому что, ну, у каждого свое мнение, у каждого свои мозги. Ну, посмеются над тобой и все. Но вот священные книги трогать не надо. Потому что это мгновенно легитимизирует любое ответное насилие. Чью бы ты книгу не тронул. Хоть индусскую, хоть иудейскую, иудаистскую в смысле, хоть христианскую, хоть там свидетели Иеговы, хоть Коран, без разницы. Глупость он сделал, и теперь пусть отвечает за это.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сначала реплика, а потом мне вопрос к вашему собеседнику.
Пожалуйста.
В 95-м году нас Борис Абрамович тоже обвиняли. Но там, об этом все помнят. Но все забыли последнее интервью Благоволина. Очень интересное интервью последнее. Кто там заинтересован был во многих вещах? Он об этом четко конкретно говорит. А теперь вопрос к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, не кажется вам, вы говорите, что нет мотива, не видите мотива. Я вам скажу следующее. Что проводятся когда такие операции, и готовятся они, отрабатывается буквально все. Не только отход, не только что. Какие могут быть пойти зацепки, какой стороны. И это все убирается.
Убрали свидетелей, считает наш радиослушатель.
Да свидетелей бог с ними, убрали и убрали, правильно сделали. Дело не в этом. Дело в том, что я не вижу мотива у Путина. Не вижу мотива у Кадырова. У Березовского мотив вижу, и у Нухаева вижу. Я их описал подробно в марте месяце, статья «Тупик Политковской», повторяться не буду. Может, не очень внятно, но достаточно. Вот. Вот я о чем говорю. Ну нет у Путина мотива убивать политиков. Мне Рамзан говорил в интервью, он говорит, слушай, говорит, я тут запись слушал вашего разговора телефонного с Измайловым. Вы на полном серьезе, говорит, обсуждаете, кого, говорит, Кадыров хотел убить первым. Латынину, Политковскую, Речкалова или Измайлова. Я, говорит, слушал, я смеялся. Говорит, ребята, вот поверьте, вот настолько не до вас. Понимаете, да? Это искренне было. Ну, не до нас ему. Ну, понимаете, думать о том, что тебя убивают как за то, что ты что-то пишешь, это страшная гордыня. Это совершенно не имеет отношения к действительности,
по-моему. Ну, так думали, что Кучма не до Гангадзе, Лукашенко не до Завадского. Тоже так считали раньше.
Диму Завадского я немножко знал, оператора. А Гангадзе никогда не знал. Вот. Но вы понимаете, в чем дело? Они не были людьми. То есть, если выбирать, если поставить всех журналистов и выбрать там каждого, чьи заметки потенциально опасны, и хорошо бы его убить, эти люди были бы десятыми в этом списке, понимаете, да? Их убивают не потому, что они что-то делают, а потому, что на них падает выбор. Я вот о чем говорю. Журналист – рискованная профессия не потому, что он много что-то знает и что-то пишет, а потому, что из этой категории людей иногда намечают жертв. Она публичная профессия. Я опять хочу уточнить, что когда убивают журналиста, это убили его как журналиста, как представителя профессии, но не за его работу, а за его как бы статус. Не было
таких опасных заметок, за которые бы был мотив убить Политковскую. Но была куча мотивов убить Политковскую, как известного журналиста, человека с огромной харизмой. Вот я о чем.
Да, Центр экстремальной журналистики ведет специальную статистику преследований и убийств наших коллег. Как вы считаете, параллельно продлено следствие по делу об убийстве Анны Политковской до 7 октября вот этого года? То есть, как бы отпущено 2 года на расследование. Как вы считаете, уложится ли новый следователь в эти сроки?
Вот, значит так, если у нас господин Довгий от имени начальника Главного следственного управления уже назвал заказчиков, я думаю, это продление последнее. Что будет в сентябре, как мне кажется? В сентябре начнут судить тех, кто же сидит, то есть Махмудовых, Бураева, этого Рягузова Малахольного. Вот. А про Хожахмеднухаева и Березовского, ну, у них как бы, я не знаю, как правильно сказать, в отдельное производство или как это выделится, так как он недосягаем для правосудия, их как бы оставят на потом, и вот начнется вот эта тягомотина. Вы нам его выдаете, а мы вам его не выдадим, а у вас тоталитарная страна, а почему вы убийство вот до сих пор не раскрыли, а вот эти паразиты турки или вот эти паразиты англичане, у них двойные стандарты, они нам наших убийц не выдают. Вот так нам прокуратура будет вешать лапшу на уши еще 4 года, да. Бураев там уже срок свой отсидит, что ему за пособничество дадут 5 лет, да, с учетом отсиженного, да. Вот, Рягузов, там эти Махмудовы, я уж не знаю, вот им меньше всего повезло, да. То есть дело закончат, всех посадят, кого поймали или кого назначили, а Хожахмеднухаев и Березовский будут такие черные ангелы, которые недоступны, но все как бы знают, что виноваты. И в принципе вот все, прокуратура сделала все, что могла. Дальше уже дело МИДа, НАТО там, не знаю. Дальше они все, они могут. Пусть спецслужбы нам его взорвут или украдут из Лондона.
Спасибо. Напомню, что сегодня в интервью газете «Известия» бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета Генпрокуратуры Дмитрий Довгий назвал Бориса Березовского заказчиком убийства Анны Политковской. Эту версию мы обсуждали с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Владимиром Чкаловым, который придерживается схожей версии. Он был у нас в студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.